Не верю.
Не верю.
Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают.
Не верю.
Не верю.
Здравствуйте. Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Игорь Кривицкий.
Я полон энергии.
Зеленый, я надеюсь. Да, это никак не относится к политическим партиям. Выборы вот прошли недавно. В России все так же топят...
Дровами?
Да, дровами. Однако, здравствуйте. Ну, в общем, я к тому, что мы тут в другом нашем подкасте «Мы все умрем» выяснили, что дерево – это возобновляемый источник энергии, поэтому это good, это здорово, природе практически не вредит, если вы что-то сажаете потом. Вот, а газ у нас подвести тяжело часто бывает. Ну, или просто не подводят, потому что...
Не подводи газ.
Да. Поэтому, собственно говоря, у нас тут встал еще раз вопрос о том, что такое зеленая энергетика и... Почему, собственно, мы еще не ездим на автомобилях, которые...
Водородные?
Да, заряжаются, не знаю, на автостоянке, пока вы отошли за кофе, а он уже зарядился. Так вот, и все-таки понять-то, зеленая энергетика, она перспективна или нет, и какие есть подводные камни, и в чем ошибаются злопыхатели, утверждающие о том, что замены газа и нефти нет. В этих всех вопросах нам поможет разобраться профессор, заместитель директора Центра энергетических технологий Скалтеха Петр Воробьев. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Первый, наверное, вопрос я хотел вам задать. Это то мнение, с которым я сталкивался вообще чаще всего. Ну, например, начнем с такого вида, как солнечные батареи. То, что их производство, оно настолько
грязное
и так сильно вот вредит нашей экологии, что вообще это просто нецелесообразно. То есть, да, вы используете солнце, вроде не сжете ни уголь, ни мазут, ни, там, не знаю, ни бензин, ни газ.
Но
при
вам
этом...
надо добыть и выплавить там кучу цветного и черного металла, пластмасса, всякое стекло, а также... привести это, установить.
Да, и про утилизацию отдельно поговорим.
Отдельная утилизация,
Пока что говорим только про производство. И вот производство настолько оно грязное, что, может, и дальше газ?
Короткий ответ – нет.
Хорошо, следующий вопрос. Итак, газ за 200.
Короткий ответ – не грязное.
Это почему? А почему так считают?
Значит, нет, ну так считают, потому что, уж я не знаю, когда это родилось, но производство солнечных панелей, оно действительно там, это сложный процесс технологический, там очень много разных материалов таких используется, весьма...
Ну, тяжелые металлы.
Ну, наверное, не тяжелые, там полупроводники используются. Но
раньше хлор применяли.
Хлор, я думаю, много где применяется там,
это правда.
В производственных процессах. Вот.
Бассейн чистят.
Ну да, там тоже хлор есть. То есть в этом смысле, откуда ноги растут, наверное, можно догадаться. Вот. Но если вот количественно характеризовать, то нет, это, конечно же, не так. Но дальше встает вопрос, а как вы будете это измерять? Потому что, например, вы хотите оценить там грязность, так сказать, какого-то производства, а это уже теперь зависит от того, а как у вас вообще организовано это производство. Да? То есть если вы считаете, что вы для того, чтобы произвести солнечную панель, все свои производственные мощности запитываете от самой грязной в мире электростанции, то это одна цифра. А если вы, допустим, считаете, что вы уже имеете какую-то энергетику более-менее чистую в своей стране, ну, допустим, даже взять какие-то страны передовые, которые в этом мире, да,
такие,
и,
как?
Да, в принципе, там, ну, Норвегия, Бразилия, там просто гидро очень много исторически. Вот, то есть они довольно мало выбросов имеют, ну, условно. Вот вы, допустим, если возьмете производство достаточно чистую энергетику, по крайней мере, то уже другие цифры будут. Да, но на самом деле эта область, она хорошо исследована, есть на этот счет публикации вот в серьезных журналах, где просто проводится анализ того, каков там так называемый углеродный след. Ну, точнее, там след по парниковым газам смотрится от производства там, тех или иных вещей. И есть конкретно по солнечным панелям, по ветряным станциям, все это есть. Но вот он оказывается в разы меньше, чем такой же углеродный там, след от производства обычных электростанций, не говоря уже о сжигании топлива, которое потом еще нужно производить.
Да, к слову, ни ветряки, ни солнечные батареи, они никаких выбросов не имеют.
У них как бы выбросы только непрямые, вот связаны именно с их производством.
Да-да-да, а в процессе...
Да, в процессе прямой
эксплуатации...
Да.
Хорошо, тогда второй момент. Окей, первый как будто аргумент мы сейчас отразили. Второй связан с утилизацией. То, что в целом утилизация происходит тяжело и сложно. Безусловно, конечно, технологии утилизации уже есть, но они сейчас, как я понимаю, распространены не повсеместно, и связано это, наверное, больше с циклом. Потому что 20 лет работает батарея, и, ну, можно, конечно, поговорить об этом через 20 лет, что-то придумают, но хотелось бы заранее все-таки соломки
подстелить. Да, ну, смотрите, да. Ну, во-первых, сразу хочу предупредить, я вот не специалист в этом, то есть именно вот в самих панелях, и как они внутри устроены, и какие материалы, я не специалист. Я специалист по энергетической части, по их интеграции. Вот. Но то, что вот вы правильно сказали, с утилизацией, ну, все очень просто. Если у вас нет масштабного спроса на утилизацию, она у вас не будет развиваться никак. Ну, в смысле, ученые будут что-то делать, в лабораториях какие-то перспективные способы описывать, да, но реально, чтобы у вас появлялись компании с экономически эффективными...
Должно появиться много панелей, которые надо утилизировать.
Да, должен появиться спрос. Вот я думаю, что как только он появится, все разовьется достаточно быстро, потому что, в принципе, с точки зрения вот именно материалов, ну, ничего там такого нету, чего бы наша наука еще не разобрала. То есть я думаю, это исключительно вопрос там, когда будет масштабная ниша.
Ну вот я что читал, то что сейчас есть два вида утилизации, термические и механические, и, собственно, вообще...
Сжечь или раздавить?
Да, технологии не отличаются от утилизации любой другой электроники, типа телевизоров и телефонов. Если мы с этим справились...
Хорошо, это звучит правдоподобно.
Потому что компонентная база там, я так понимаю, из одного и того же в целом.
В принципе, аккумуляторы, как бы, они...
Ну, стекло... И, ну, аккумуляторы все-таки немножко другое. Там,
другое.
Все-таки электрохимия, а здесь это фактически полупроводник и всякие разные покрытия. Там, ну,
напыление.
Там напыление, да, стекло. Я думаю, это звучит правдоподобно. Но детально я никогда не разбирался, конечно, там.
На самом деле, мне кажется, как бы... Это как раз одна из тех, не то чтобы многих областей, где утилизация может быть малоотходной, но то есть если не просто выкидывать или уничтожать, а разбирать на составные части, и те детали, которые не деградировали или деградировали слабее, использовать заново, как бы создавая новые панели, например.
Я уже готов дать денег твоему стартапу. Если ты еще покажешь, что бедные дети из Бангладеша будут в этом участвовать, то уже, я думаю, деньги на твоем счете, Игорь.
Ты знаешь, в принципе, их труд будет дешевле, поэтому...
Да, поехали. Знаете, нет, я имею в виду рабочие места.
Точно, утилизация панелей не сложнее утилизации сотовых телефонов или LCD-мониторов.
Просто масштабнее. Хотя...
Да нет, пока нет. Но когда-нибудь...
Пока нет, да.
Хорошо. Тогда следующий, это уже там вопрос от дяди Васи из Новоуренгоя.
Внимание на экран.
Что это дорого и невыгодно.
Ну, может, в Новом Уренгое будет дороговато. В силу климатических условий, значит, и в силу сложности с обслуживанием.
Ну, ветряк там лучше зайдет, чем солнечная панель.
Да не факт,
думаешь? Ну, да, вот не факт. Ну, смотрите.
Можно и ты.
Дорого – это зависит от того, как считать. Например, за последние там 10 лет стоимость возобновляемой генерации, она очень сильно упала. Например, за последние 10 лет инвестиции в возобновляемую энергетику, то есть в установку новых мощностей, они держатся более-менее на одной отметке.
Угу.
То есть там, сейчас не помню, какие-то 300 миллиардов в год.
Ну доллар, окей, ну такое. Это
с учетом инфляции.
Пока...
Ну, но там инфляция же, доллар же, он же не инфлирует там, на 100% в год.
Ну,
поэтому
да.
Там это плюс-минус там...
Вливается, короче, сейчас конкретная сумма.
Более или менее она держится
на одном уровне.
На одном уровне. А вот ежегодный прирост, он увеличивается. И это происходит за счет того, что у вас происходит удешевление. Оно сейчас немножечко выходит на насыщение, это удешевление, но уже сейчас, ну, допустим, там те же солнечные панели, они там в 10 раз дешевле, чем были в 2010 году, или что-то там очень серьезные
произошли. Переведем слушателям. Если раньше за 100 рублей вы могли купить там 10 панелей, сейчас уже 100.
Сейчас 100, да, что-то вроде этого. Вот, значит, по ветру не столь драматичное уменьшение, но тоже там в 3, по-моему, ну, в разы. Вот, то есть очень-очень сильно падает в цене, и дальше встает вопрос... Ну, окупаемость, да, это уже зависит от того, где вы это ставите. Потому что если вы это ставите, допустим, ну, в России, ну, ни для кого не секрет, что у нас цены на электричество очень низкие по европейским меркам, да. А стоимость там установки этих панелей, она будет более-менее такой же. Потому что это commodity, которая там просто завозится или там, ну, даже здесь производится, все равно цена, она так или иначе...
Ну, плюс-минус одинаковая стоимость,
да,
будет.
Ну, у нас даже дороже. Есть, кстати, такая статистика. Вот недавно смотрел, в России самое дорогое получается. Но это еще просто масштаба нет.
Ну, да, вот. Да, да, логично.
Соответственно,
чем больше масштаб, тем дешевле предложение.
Да, конечно. То есть в России, может быть, пока еще где-то и не выгодно, но где-то уже может быть выгодно. А в Европе, ну, совершенно точно уже выгодно чисто экономически. Ну, просто окупаемость там не за полгода происходит, там, за там несколько лет. Но, тем не менее, уже выгодно.
Не верю.
Я читал, что у нас в целом еще курс, так сказать, партии. Я имею в виду, что государство поддерживает пока традиционную энергетику, и, мол, некоторые говорят, что когда вливание в возобновляемые источники пойдет, вот тогда уже мы там увидим какую-то ощутимые изменения.
Для этого должны прекратиться выливания из невозобновляемых традиционных углеводородных источников.
Я думаю, что это в целом-то правда, да. Ну, понятно, что если будут вливания, как вы говорите, да, то есть если будут инвестиции государственные какие-то, то, конечно же, это приведет к увеличению. Тут по-другому быть не может.
Вместо плитки в Москве стелить солнечные батареи.
Да, это очень хорошо. На здание. Вот. Вопрос, а может ли оно быть без вливаний? Да, вот.
Это уже рыночек.
Это уже другое, да. Вот. Что касается вливаний, ну, это как бы вопрос, идем ли мы в этом направлении или не идем, да. Ну, вот мое личное мнение экспертное заключается в том, что идти в этом направлении надо. Потому что весь мир туда идет, и вот сейчас, вот буквально недавно, вот как раз почему очень большие обсуждения вот в энергетическом сообществе происходят на предмет так называемого энергоперехода, что Европа объявила, анонсировала введение новых налоговых механизмов, так называемый там трансграничный углеродный налог. То есть если вы поставляете в Европу какую бы то ни было продукцию, ну так, если коротко это характеризовать, то вы дополнительно уплачиваете налог, который напрямую связан с теми выбросами парниковых газов, которые с производством этой продукции сопряжены. И понятно, что если у вас энергетическая отрасль, она грязная с точки зрения выбросов, то все, что вы производите, да, все, что вы производите, оно имеет вот этот вот самый след. Тут вопрос...
Еще раз для немножко тугодумного меня. Это только внутри Европы работает или если из-за пределов Европы поставляют тоже?
Вот именно из-за этого и так и работает.
Ага.
То есть вы приходите...
Украинский уголь ввозится в Европу, а европейцы им говорят,
в смысле,
здорово, мы купим, только еще
Украина
вот заплатите.
Это Европа, Артем, да о чем ты?
Безусловно.
Я скорее про, не знаю, там северные потоки, первый, второй. Вот как бы это-то вот точно из-за пределов Европы.
У нас сейчас не прямая линия с президентом. Ты перепутал передачу, сынок. Дай ответить эксперту на вопрос.
Смотрите, значит, опять же, есть на этот счет релиз, там довольно длинный, поэтому налогу там много тонкостей, на какие он будет товары сначала распространяться, на какие потом.
Но в любом случае они сказали, что будет.
Ну вот общая идеология, так не буду такое плохое слово произносить, общая идея этого налога, она вот такая.
Так.
Ну, есть даже такой термин, там он эксплуатируется вот в этом тексте, carbon offshore, по-моему. Ну, то есть это когда, например, вот вы берете там в какой-то стране, там, не знаю, в Германии, там, запрещаете грязное производство. Вы говорите, что вот вы тут производите там какие-нибудь телевизоры, и это сопряжено, значит, там с выбросами. Давайте-ка вот, вы, если выбросы такие, вы платите-ка вот там какой-нибудь налог там, да? А что говорят, значит, эти самые, ну, бизнес? Бизнес же все равно, да? Бизнес что? Ну, там просто деньги, да? Бизнес говорит, ну, я поехал там, не знаю, там, в какой-нибудь там Конго, там поставлю производство, буду там коптить. Там мне никто ничего
да,
не скажет.
Да,
Германию
точно.
Это называется вот carbon offshore, по-моему, там вот что-то такое. И вот чтобы этого избегать, вот Европа вводит вот такую инициативу. То есть, если раньше мы, в смысле Россия, мы могли бы сказать, что, вы знаете, нас это не касается,
мы загрязняем свою страну,
мы вообще не верим в ваше глобальное потепление, и вот мы у нас что хотим, то и делаем, и не так-то на самом деле, ну, много разных там аргументов. Если раньше мы могли так сказать, то вот с введением вот этой инициативы так говорить уже гораздо сложнее. Ну, мы можем дискутировать на предмет того, что, а насколько это справедливо или несправедливо,
да.
Это уже другое. Вот есть такой факт, и вполне возможно, что все будет ужесточаться с этим налогом. Это означает, что нам станет экономически выгодно идти в сторону возобновления.
Да-да-да. Ну, будут внешние условия таковы, что их не получится...
Но это как вакцинироваться, да? Вот пускают только вакцинированных, например. Да,
отлично.
Скажем. И тогда вопрос там, да, вот тут из точно такой же области. То есть мы можем внутри страны говорить там, а вот там вакцины, там то, все. А тут вот, допустим, пускают только вакцинированных. Ну и все.
По QR-коду.
Окей, хорошо. Главный стереотип, как мне кажется, у нас в стране, который касается зеленой энергетики, это то, что она не подходит нам по разным...
У нас свой путь.
Вот оно. То, что, да, значит, батареи разобьют, ветряки украдут и, в общем, поехали. Но давайте это мы отложим, да, мы все-таки подойдем... к каким-то конкретным аргументам, что, мол, у нас настолько разные климатические и, там, не знаю, природные условия. Где-то у нас степь, где-то у нас горы с холмами, где-то солнца нет, где-то тайга глухая, где-то еще
что-то. Где-то, наоборот, полупустыня какая-нибудь.
И как же вот мы будем, да, переходить целой страной, не какой-то там отдельной деревней или городом, или даже, может быть, регионом, краем, а вот чтобы прям конкретно в России вот как следует внедрить возобновляемые или зеленые источники энергии. Насколько это справедливая позиция? Ну, это брожение дедовское или как?
Она с виду кажется справедливой, и как бы в этом как раз ее опасность, потому что вроде бы она не вызывает первоначального отторжения у людей. Но в реальности, если вы посмотрите на то, как это в мире происходит, то вы увидите, что очень много стран с климатом, который ничем, в общем-то, не лучше нашего с этой точки зрения, они внедряют очень активно возобновляемую энергетику. Ну, вот там Дания, Великобритания, Германия. Ну, вот в Германии ни солнце, ни ветер, они не лучше нашего. В России можно найти довольно много мест.
Да, да, согласен.
То есть тут не нужно забывать, что у нас же нет задачи, например, солнечных панелей настроить в Норильске, скажем, а ветряков в Краснодаре, да?
То есть лучше наоборот.
Лучше наоборот, да. Вот. Ну, то есть если стоит задача, ну, допустим, там, понять, каков у нас потенциал возобновляемой энергетики в целом по стране.
Вот это уже хороший вопрос.
Такие вещи делались, и, может быть, у нас нет в России мест, которые столь же солнечные, как, например, Лос-Анджелес там, или Лас-Вегас, это правда.
У казахов есть.
Но я думаю, все равно поменьше у них там
солнечных. Слушай, у них Байконур, им еще и солнечные панели наши отдавать, нетушки.
Можно было бы договориться, в аренду им дать.
В России самые солнечные места находятся в Восточной Сибири. Это 2700 часов солнца в год.
Ого.
Значит, соответственно...
Это как у меня в Доте.
Это не так много, на самом деле. Ну, в Москве там 1700-1900 часов солнца в год.
В Питере еще меньше.
В Питере там 1500, по-моему.
В Великобритании немногим больше, мне кажется, солнца, чем
там меньше. Да, ну, чем в Питере больше, смотря где, да.
Можно зато Финский залив утыкать ветряками.
Ну, я не знаю,
кстати,
насчет ветров там...
Я прям по линии. Два раза был в Питере, два раза там было ветрено.
Это не очень хорошая статистическая выборка, да.
Какой научный подход.
Это как, знаете, была история с кем-то из бразильских футболистов, который Юля приехал в Москву, по-моему, Вагнер Лав это был в свое время еще.
Рассказывал, как
удивился,
в России жарко,
что
да?
Снега нету. Ну, вот тоже. Вот, есть ли снег в России? Но я что-то прилетел в июле. У них же зима в июле там, да? Ну, да. Там какая разница между зимой и летом там? Вот так же здесь. Но на самом деле у нас нет таких мест, как там Лос-Анджелес, но, допустим, в той же Америке, ну, не только в Лос-Анджелесе солнечные панели. Вот, например, в свое время там штат Массачусетс был второй по внедрению солнечных панелей. А в Массачусетсе там, ну, солнце вот примерно эти самые 2500 часов, ну, в Бостоне. Так что отнюдь не обязательно иметь там пустыню ни единого облачка.
Возобновляемую энергию сколько внедряй, не внедряй, хотя бы внедряйся, но все равно не сможешь... казалось бы, покрыть 100% потребления и необходимости в электроэнергии. Потому что, например, в той же самой Германии вот рекорд 8 мая 2016 года в очень солнечный и очень ветреный день возобновляемые источники обеспечили 87% всей потребляемой страной электроэнергии.
Нет,
не 100%.
А в чем ну,
рекордный
как бы,
день?
Ну, во-первых, а что, ну, нарастят мощность, что ты?
Да, это можно нарастить. В Дании, например, больше 100% было. Ну, то есть они экспортировали еще в такие дни. Это...
Отсыпали в Эстонию чуть-чуть.
100% это же не самоцель. Ну, будет не 100, а 95. А что, ну, 95 это что?
Ну, это значит 5% чего-нибудь останется без необходимой электроэнергии.
Нет, это значит, что 5% вы будете получать из других источников.
Да, в Бирюлево все еще жгут уголь,
вы,
например.
Да,
5%.
Вот у вас там остались
еретиков.
Несколько бань в деревне, которые...
Ну, я имею в виду, я хотел обсудить как бы...
Техническую возможность, экономическую целесообразность. Вот тут нужно понимать. Техническая возможность есть.
Угу.
Есть ли экономическая целесообразность? Ну, это непростой вопрос.
Ну, типа, с экологической точки зрения это звучит как радужный рай.
С экологической это звучит хорошо в плане, как бы, как цель, да, которую нужно
промоутировать,
идея,
произносить. Да. И нет, более того, и такие цели, они законодательно закреплены в многих странах.
Вот, тем более.
Но там аккуратнее, там они закреплены, ну, не столько 100% возобновляемой энергетики, сколько, допустим, там углеродная нейтральность, например, что-то такое. Вот. Там,
через критерии какие-то.
Там немножко хитрее. И в этом смысле, мне кажется, что по совокупности факторов может оказаться так, что не нужно 100%. Ну, там 90 или даже 80 уже очень хороший результат, который позволит там, ну, существенно снизить все выбросы, не имея при этом запретительных технических каких-то сложностей.
Угу.
Вот. То есть там проблема будет уже не в том, что дорого панельки там покупать или ветряные станы, а именно, что дорого обеспечивать стабильную работу сети электрической. Угу. Но это потребует огромных расходов и инфраструктурных, угу. и операционных. Ну, хорошо, будет там 90%. А может, и эти постепенно расходы будут понесены, и сеть переделают, и будет работать, тем не менее, со станом.
Цель скорее найти баланс, чем перейти на 100%.
Ну, цель, да. Цель сильно снизить выбросы. Вот. Mm-hmm. И если так окажется, что переход на 100% приведет к удорожанию электричества в 20 раз, ну, наверное, это не совсем оправдано.
Не верю.
Петр, а вы нам вот в подкасте «Мы все умрем», но это не точно, рассказывали о том, что передача энергии, то есть добыть мы добыли, хорошо, там у нас ветряки, у нас гидроэлектростанции, у нас солнечные батареи, а вот передать в целом не сильно дороже, чем от обычных каких-то традиционных
ну, вообще способов. Ну, почти не дороже, да. Это...
Почему тогда все время говорят, что будет тяжело эту энергию хранить и передавать, и, например, я видел какой-то проект, был такой очень... как даже сказать, амбициозный, устелить всю Сахару, в общем, солнечными батареями и перенаправлять эти все источники, запитывая города соседних близлежащих государств. И там вот это началась история про то, как же мы будем где-то под водой эти кабели кидать, где-то сверху, дорого, не получится, нерентабельно и так далее. То есть здесь кого слушать-то?
Нет, ну здесь, смотрите, здесь же речь идет не о том, чтобы передать по существующей сети. Здесь идет речь о том, что нужно строить новую сетевую инфраструктуру.
Ага, то есть да дорого в целом...
по дну моря Средиземного, которое вот вообще не мелкое. Вот. И то есть, ну, представьте, что вам нужно не просто какой-то кабель связи кинуть по дну моря, да. а вам силовой кабель нужно кидать.
Изолировать это, его хорошо.
Ну, там да. много чего.
Да, задача будет куча.
То есть там это действительно, ну, крайне такая сложная задача. То есть даже вот когда у вас ветряки стоят в море, ну, там речь идет о десятках километров, и там уже это так, ну, вполне себе задача.
Ощутимо?
Ну, там передается по вот этим самым подводным кабелям. Там, значит, есть одна техническая проблема. Она связана с тем, что, значит, если вы такой кабель больше, чем на там 80-100 километров по дну пускаете, все, у вас там напряжение скачет. Это связано с тем, что у вас близко расположены разные фазы, у вас они как конденсатор начинают себя проявлять, и напряжение, там, даже если у вас в сети, там, не знаю, там 100 киловольт, а на кабеле там 200. Ну,
через каждые 10 км будем кидать трансформатор какой-нибудь.
Нет, там просто по-другому делается. Там выпрямители ставятся и передается на DC. То есть вот уже вам техническая сложность. Потому что те линии, которые вы видите, стоят в лесах, у них очень большое расстояние между фазами, у них индуктивность как раз высокая.
Ну, так там и напряжение, насколько я понимаю, сумасшедшее.
500 киловольт запросто может
вот,
быть.
И оно компенсирует потери.
Правильно. Большое напряжение делается, чтобы снизить потери. И вот вы бы хотели от ветряков тоже на достаточно большом напряжении
передавать. Ну, например, да.
Ну вот, если говорить про то, чтобы передавать там из Сахары в Европу, то заведомо это нужно будет делать на постоянном токе. А не на переменном.
А если резюмировать для тех, кто прогулил физику?
Что, тебе же говорят то, что... Ну,
не говорят, но я ничего не понимаю.
Потребитель должен быть близко, ну, так сказать, к...
Если резюмировать для тех, кто прогуливал физику, можно погуглить телеграфное уравнение. Нет, ну серьезно, есть технические сложности с тем, чтобы передать энергию на большие расстояния по рельефу, который не позволяет строительство больших линий электропередач. Угу. То есть по дну Средиземного моря это будет непросто. Угу. Но даже если бы не было там Средиземного моря, был бы Средиземный лес, то все равно строительство...
Что-то из Толкина.
Строительство... Да, именно так прозвучало. Если бы так, то строительство вот этих новых больших линий, оно само по себе, ну, в общем, стоит приличных денег.
Угу. Вот. Теперь понял, спасибо.
Хорошо. А почему называют при возможном там переходе, ну, значительном, не полном, не стопроцентном на возобновляемые источники энергии, называют числа там в 50 лет, в 60, там, в 40?
Где? В какой?
Ну,
в мире?
В статьях в основном.
Нет, я имею в виду, где? В мире или в какой-то конкретной стране?
Нет,
у нас
я не знаю. Я говорю про заголовки, с которыми я сталкиваюсь. Угу. Они там, обычно обезличенно говорят, просто пишут. Мы перейдем на возобновляемые источники энергии не раньше, чем через 50 лет, и все. И какой-то
мы перейдем,
текст,
это понятно. Непонятно, это да, Россия, мир или редакция этого журнала.
Или вот мы
журнала,
втроем
да.
здесь перейдем.
Мы втроем, например.
Но про наедение.
В целом, вот вы как оцениваете сейчас уровень индустрии? Он справляется ли с теми там запросами, которые есть? Будет ли увеличение...
Есть ли тренд на рост спроса?
На что?
Ох, как ты выкрутился.
А вот на что, Артем?
Да на те же, ну, на, давайте на ветряки, на солнечные батареи, окей.
Ну, конечно, есть такой тренд. Ну, то есть,
у кого? У участников, у бизнеса,
просто
у государства?
Просто вы говорили, что последние всех. Пару лет финансовая сторона рынка, она не увеличивается, увеличивается при этом объем производства,
да.
Потому что снижается стоимость этих батарей. Вот, а, ну... Бизнес-то хочет денег.
Все правильно. Смотрите, здесь есть несколько вещей, которые одновременно работают. Во-первых, идет снижение стоимости возобновляемой генерации.
Но оно будет конечным все равно.
Оно будет конечным, да. Ну, где-то оно уже даже стагнировать начало. На хорошем уровне вполне. Во-вторых, идет постепенное снижение программ субсидирования в разных странах, в которых они уже давно начались.
Опа. Ага.
Причем оно очень структурированно идет. То есть, ну, там
ребята, вы встали просто... на ноги, теперь сами.
Что-то типа того. То есть они не просто говорят, давайте теперь меньше будем субсидий, они диверсифицируют все это. То есть они говорят, что, например, вот под такие проекты субсидии уменьшатся, под такие сохранятся. Там, ну, там индивидуальное солнце, давайте уменьшать субсидии.
То есть это не то, что просто тумблер
не просто все, да.
Горшочек не варил, такого нет.
Да, эти программы в разных странах мира, они довольно комплексные. То есть там субсидирование для разных целей, для разных типов электростанций. Вот. И эти программы сейчас есть такой общий тренд вот в тех странах, которые уже являются флагманами, на снижение субсидирования в определенные сегменты,
ага.
А его перераспределение там другие, либо просто снижение. И уже бизнес сам.
Логично.
При этом это не приводит к снижению темпов роста.
Что ж, тогда последний вопрос от нашего слушателя из Украины, Никола из Незалежной. Он интересуется. Незалежный, да. Он интересуется, можно ли считать сало возобновляемым источником энергии. Потому что у нас же, собственно говоря, источник сала, он рождается периодически. Одна свинья породила другую. Вот, а жечь можно, да?
Но оно жареное получается, а не сожженное тогда.
Нет, как и топливо. Вот, соответственно, такие виды топлива можно считать возобновляемым? Если древесина, окей, понятно. Спилили дерево, посадили. А если мы перейдем... Я как любитель всего футуристичного, вот эти все источники
Саломобиль.
Энергии, связанные с биомассой. Вот я подвел просто так красиво.
Ну, смотрите, я скажу так. Здесь нужно прецедентным образом судить. Как ответить на вопрос, можно ли считать сало возобновляемым? Вот если, например...
Я пошутил, я вообще про... Ну, хорошо, давайте.
Вот если, например, грузинское вино можно считать возобновляемым источником, то украинское сало, наверное, тоже можно.
Хорошо. Но спирт это же тоже может быть топливом.
Что?
Спирт может быть топливом.
Ну, он не может, он есть топливо.
Ну, есть топливо, и оно возобновляемое.
В нем на него приходится довольно приличное количество энергии, вырабатываемой в Америке.
Сколько калорий в одной бутылке?
На любой... Дофига. Сейчас вернемся к этому. В Америке практически на любой заправке вы подъезжаете, там написано, что бензин содержит 10% этанола.
Вот и здрасте.
Это связано, я думаю, с нормативкой.
То есть питьевой.
Да.
То есть, ну, можно попробовать, наверное, даже перегнать его из бензина там. Но...
Вполне возможно.
Конечно, это все, что называется биотопливо. Есть такие вот более продвинутые проекты, когда вот то, что называется зеленый дизель или эко-дизель, там, или как-то еще, это искусственный дизель.
К этому
дизель,
я и вел, да-да-да.
Вот, давайте сделаем, именно синтезируем искусственное дизельное топливо.
В лаборатории, а потом уже на заводе.
Типа ну, давайте силос, который остается после сельскохозяйственных работ, ненужный перегонять.
Ну, там, нет, так, ну, так делается во всем мире. Как бы как производство спирта устроено. Вот там эту древесину гидролизуют, потом сбраживается это дело, потом перегоняют. Вот, ну, собственно, вот он, пожалуйста, его можно использовать.
Ага.
Вот. Ну, наверное, это можно считать возобновляемой энергетикой, и вообще во всем мире это входит в учет статистики. Но проблема в том, что само сжигание этих топлив, оно все-таки приводит к выбросам углекислого газа.
Поэтому не зеленое.
Поэтому оно вот как бы, да, такое пограничное. Но с другой стороны, вот биотопливо, оно тоже чем хорошо, что вы можете вот, ну, маленькие станции ставить. У вас есть сейчас уже бизнес во всем мире. Это именно маленькие электростанции на биотопливе. И у вас очень много проектов по всему миру сейчас на строительство, опять же, небольших объектов энергоснабжения в тех местах, где их нет просто. Там в Индии, в Африке, может, там в Южной Америке в меньшей степени. Когда там ставятся, значит, солнечные панели, накопители, биоустановка, неустановка. Это, как правило, там практически такой же двигатель там, внутреннего сгорания. Да? И это все вот дальше функционирует.
Петр, большое спасибо, что уделили нам время. Вот. Я надеюсь, что многие скептики, они пересмотрят свое отношение к зеленой энергетике. А вы слушали подкаст «Не верю». Услышимся в следующую пятницу. Всего хорошего.
Всем пока.
Не верю.
Не верю.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.